Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, каждый человек, который задумывается о Боге, начинает размышлять, если он, конечно же, верит в Него, о путях взаимоотношения с Богом, понимает, что такое событие, как суд, неминуемо будет. Раз есть свобода, значит, есть некая оценка. Раз мы сами можем разобраться в себе, в своих мотивах, в своих поступках, но часто наша попытка разобраться в себе наталкивается на невозможность вынести, по крайней мере, честный, справедливый суд даже над собой. Мы понимаем, что есть высшая некая инстанция, которая скажет нам, что в нас было неправильного, укажет нам на наши ошибки и, будем надеяться, похвалит нас в чем-то, если мы делали хорошего и доброго. Идея суда свойственна всем религиозным системам, которые предполагают наличие личностного Бога и верят в то, что человек свободен и принимает на себя ответственность, выбирая добро или зло. Естественно, что идея суда волновала и раввинов в первом веке. Они ждали Мессию, который придет, даст Израилю полноту счастья, бытия, радости, восстановит все изразрушенное, что было в Израиле, приведет все народы, что храм Божий станет домом молитвы для всех народов, что будет некий суд, будет оценка жизни каждого человека. Но вот вопрос, по каким критериям будет суд? Как судить неевреев, да? Знали ли они закон, не знали закон? Вот эти предписания закона, не только серьезное и важное самое, да, но и второстепенное, они тоже нуждаются в оценке или нет? Нарушал человек субботу или не нарушал? Все это, по мнению раввинов, будет принесено на суд и будет судебное разбирательство. И если бы мы с вами хотели бы написать картину суда, как вот, скажем так, как религиозные деятели, нам бы дали задание, пожалуйста, составьте для вашей религиозной организации представление о том, как ваш Бог будет вас судить. Мы бы написали, наверное, да, постился или не постился, правда же? Ходил в церковь или не ходил в церковь. Ну, ближних тоже бы вспомнили, конечно, да, но вначале бы сделали бы некий такой упор на религиозную практику. И часто, когда атеисты обвиняют христиан в том, что они придумали Новый Завет, все эти аргументы разбиваются о невозможности такое придумать. Потому что ту картину, которую нам предлагает Иисус, страшного суда, она не вмещается ни в какие рамки, скажем так, обычных религиозных организаций. Тут нет критериев религиозности, но есть очень важные моменты, которые говорят нам о том, что даже говорят нам вообще о характере Благой Вести. Раз в качестве критериев указываются обычные человеческие действия, значит, наша вера, наша уверенность в Благой Вести, наша христианская миссия универсальна. Потому что она направлена не на то, чтобы создать как можно больше общин, где бы исполнялись обряды, совершались богослужения. Наша цель в том, чтобы весь мир привести к некой человечности, к осознанию полноты любви Божией, открывающейся нам во Христе Иисусе. И эта задача не узкоконфессиональная, а касается преображения всего мира. Итак, давайте коснемся притчи. Когда придет Сын Человеческий. Образ Сына Человеческого был известен евреям из книги Даниила. Они видели в этом пришествие Мессии, который будет править вечно. Поэтому Сын Человеческий, это понятие несло такую серьезную смысловую нагрузку. Это будущее преображение всего мира предполагалось его служение. В славе своей все ангелы с ним тогда сядет на престоле славы своей, то есть как царь. Он будет представлять себя собой царя. В монархии отношения между людьми всегда строятся в тени царя. Царь является источником права. источником защиты, благоденствия своих подданных. Обида, нанесенная подданному царя, это, по сути, обида, нанесенная самому царю. Неуважение к подданному царя – это неуважение к царю. Или наоборот, благодеяние подданному царя – это благодеяние самому царю. Потому что в монархиях царь представляет собой отца для этого народа. И все исходит от него. Итак, в первую очередь нам предлагается не правовое восприятие этого суда, а суда отношений, нашего отношения к тому, что царь считает своим, даже по сути относит это к себе. И поставит людей, как отделит, как пастырь, отделяет овец от козлов. Но мы с вами не были в такой ситуации, где видели бы, как пастух отделяет овец от козлов. Так было в Палестине. Дело в том, что там не такая была холодная зима, но все же, как вот пишут некоторые толкователи, пастухи обычно на ночь козлов запирали в хлев, а овцы были на улице. Овец от коз надо было отделить. То есть интересно, что козам при всем им характере пастух уделял больше внимания. Так кажется, на самом деле так и происходит. Те люди, которые не слушают Бога, думают, что Бог к ним не относится, на самом деле Он оказывает им большее внимание, большую заботу. А овцы, они свои, да, они, может, получают меньше, но все же они свои. Итак, Он отделяет овец от козлов. И первоначально мы видим с вами, что люди уже разделены не потому, что Бог так решил, а потому, что ты такой на самом деле. Первоначально не Бог, еще подчеркиваю, решает, кому куда идти, а человек сам выбирает сторону, кем ему быть, послушным или козлом. Когда судья объясняет, почему одни по правую сторону, а другие по левую, он говорит им о том, что они сделали что-то, что относится к нему. Они его накормили, они его напоили, посетили. Это праведники. Грешники тоже говорят, слышат такое, что вы не посетили, не накормили и не одели меня. И те, и другие удивляются. И вот это очень важный момент. Для тех и других было естественно то, что они делали. Для одних было естественно то, что они делали доброе дело, но они не думали служить царю. Для них это было нормально. Для других нормально было жить для себя. Как говорят, да, ну, все нормально, так все же делают, правда же? Надо быть для себя, в первую очередь, молодцом. Это вот приставка «так все делают» обычно звучит как оправдание эгоизма. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь сделал доброе дело и сказал, ну что ты, так же все делают, да? Никто не оправдывается в добром деле, а вот в злом и в эгоизме говорят, так все делают. Пытаются быть с массой остальных. Итак, что же нам делать? Мы, прочитав притчу о суде, не знаем, как поступить. Ведь в нас есть и доброе, когда мы поступаем по-хорошему, по-настоящему. Когда мы на самом деле можем радовать Бога, когда в нас рождается что-то очень важное, настоящее, доброе, теплое, что может сорить нашего ближнего. Но часто бывает так, с нас власть такое, что нам становится стыдно. Да Господи, что же нам делать? Может быть, пока не поздно произвести в себе разделение и этого козла просто выкинуть из себя. А как это сделать? Мне думается, эта притча не попытка нас запугать, ни в коем случае. Эта притча обращена к душе каждого из нас. Давайте, пока еще есть время, пока у нас есть еще свобода, пусть царь будет в нашем сердце, и пусть то, что по правую сторону, доброе и настоящее, мы будем взращивать и поддерживать. А левое, то, что нас тянет к бездне, попытаемся убрать из своей жизни. Но для того, чтобы это сделать, надо быть с ним. Надо просто в этой притче понять, что вот без него, без сына человеческого, мы это не сделаем. Он такой. Он для всех стал всем. Он пришел в наш мир нас спасать. Он пришел в наш мир нас обнять, привести к Отцу. Только рядом с Ним мы можем напитаться этой любовью. Только общаясь с Ним, причащаясь Ему, живя им, мы можем быть Его чадами. Потому что в нас этого нет. Но это дается нам как дар. И вот апостол Павел говорит, любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. И как только этот Дух Святой касается нашего сердца, вдруг начинается что-то очень удивительное, что брат для нас становится братом. И грех против брата – это, по сути, уязвление Христа, как писал апостол Павел. За него умер Христос. Это твой брат, который ценен тебе, потому что кровь Христова пролилась за него. И когда мы сможем так смотреть на людей, тогда все изменится. Аминь.